რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება თბილისში 23 საათია. ერაყის უშრეების ძალებმა ცრემდენი გაზი იხმარეს და გამართლებელი გასროლა გააკეთეს აგრესიული დემონსტრანტების მიმართ. ბაღდადში უსაფრთხოების მწვანე ზონაში. ირანში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში პრეზიდენტ როჰანის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. მოსკოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო თვითმფრინავი გააგზავნა შეერთებული შტატების თვითმფრინავისკენ, რომელიც რუსეთის საზღვარს უახლოვდებოდა. სერბიის არჩევნებში შემდგომი გაურკვევლობა გაგრძელდა, დღეს გამოსვლა იყო ბელგრადში, სადაც 2000-მდე ადამიანი პრემიერ-მინისტრს ადანაშაულებდნენ საარჩევნო კამპანიის შემდეგ არჩევნის შედეგების მანიპულირებაში. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა. ასე თვლიან ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულებული ანგარიშის ავტორები. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერაყის უშრეების ძალებმა ცრემლდენი გაზი იხმარეს და გამართლებელი გასროლა გააკეთეს აგრესიული დემონსტრანტების მიმართ ბაღდადში უსაფრთხოების მწვანე ზონაში. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი მონაწილეობდა ამ საპროტესტო აქციაში. გამოსვლის მონაწილეები იყვნენ შიიტ სასულიერო პირის მოხტადა ალ-სადრის მომხრეები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან, რომ პარლამენტმა არ გამართა კენჭისყრა მთავრობის რეფორმირების მიზნით. ეს იყო უსაფრთხოების დარღვევის თვალსაზრისით ამ ზონაში, ბაღდადში, სადაც საელჩოები და საერთაშორისო ორგანიზაციებია განთავსებული, უპრეცედენტო შემთხვევა. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 29 აპრილს გაიმართა, გაიმარჯვეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მომხრეებმა. ამის თაობაზე ინფორმაცია ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მის თანახმად, იმედის სიას, რომელიც როჰანის ემხრობა, ერგო დამატებით 38 მანდატი, თუმცა ბლოკს დააკლდება ორი ადგილი აბსოლუტური უმრავლესობის მოსაპოვებლად. მოსკოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო თვითმფრინავი გააგზავნა შეერთებული შტატების თვითმფრინავისკენ, რომელიც რუსეთის საზღვარს უახლოვდებოდა, რადგან ამერიკულმა თვითმფრინავმა გამორთო აგრეგატი, რომელსაც მისი ამოცნობა უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის ყველა მოქმედება საერთაშორისო წესების თანახმად განხორციელდა. შეერთებული შტატების შეშფოთებაზე პასუხი იყო ეს განცხადება, რომ რუსეთის სუ 27 ტიპის თვითმფრინავი სახიფათოდ მიუახლოვდა შეერთებული შტატების მზვერავ თვითმფრინავს ბალტიის ზღვის თავზე საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. სულ მცირე 19 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებას ბაღდადის გარეუბანში, დაშავებულთა რიცხვი 40-ა. პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ მიკისრა. სერბიაში არჩევნების შემდგომი გაურკვევლობა გაგრძელდა, მას მერე რაც საარჩევნო კომისიამ განიხილა დარღვევების გამო საჩივრები. ულტრამემარჯვენე სერბიის დამოუკიდებელი დემოკრატიული პარტია დვერი ვერ მიიღებს მანდატებს, რადგან ვერ გადალახა 5%-იანი ზღუდე, თუმცა დვერი შეიძლება მაინც გახდეს ადგილების მეპატრონე 4 მაისის განმეორებითი არჩევნების შედეგად. ეს არჩევნები 15 საარჩევნო უბანში უნდა გაიმართოს. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა რუსეთთან, მიაჩნიათ ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულებული ანგარიშის ავტორებს. ანგარიში 29 აპრილს გამოქვეყნდა. მისი ავტორები თვლიან, რომ ფინეთი და შვედეთი ერთად უნდა შეეცადონ თუ სურთ ტრანსატლანტიკურ კავშირში შესვლას. ფინეთი ბევრად უფრო დაუცველი იქნებოდა ვიდრე ახლა. შვედეთი ცალკე რომ შესულიყო ნატოში, მაშინ როცა მარტო მხოლოდ ფინეთი რომ გაწევრიანებულიყო ნატოში და შვედეთი არა, უხერხული გეოპოლიტიკური ვითარება შეიქმნებოდა, თვლიან ექსპერტები. დაბოლოს სულ მოკლედ, სირიის მთავრობის ჯარმა გააგრძელა საჰაერო იერიშები იმ არეალებზე, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის მიუხედავად. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен воскресению, точнее, наверное, смерти воскресения, потому что всегда встает вопрос, возможно ли одно без другого. Вспоминаются слова святого Иоанна Златоуста, который сказал, что не так удивительно разжечь потухшую свечу, как чтобы из ничего вообще появилась свеча. Вот это сравнение жизни и бытия со свечой, которая появляется из ничего, вполне в рамках теории Большого Взрыва. А воскресение уже как бы вторичное. Но ведь при этом смерть оказывается как бы внутренним свойством бытия. И я думаю, что один из водоразделов между сегодняшней наукой и сегодняшней верой христианской проходит там, где ученый, биолог, да и химик, и биохимик считает смерть обязательным элементом в Вселенной, в развитии, тем, что позволяет, собственно, быть развитию. А для верующего человека смерть – это нечто факультативное, скажем так. При этом я думаю, что здесь у православия какое-то свое особое место, потому что в именно православной традиции, включая русскую, но еще с византийских времен, икона Воскресения – это прежде всего изображение Христа, спускающегося в ад. Причем это, видимо, какой-то очень древний образ сошествия в ад. И он упоминается в Новом Завете, но упоминается достаточно вскользь, мне кажется. У нас в гостях отец Иннокентий Павлов. Я надеюсь, что многие слушатели его помнят. Бывает он сейчас в Москве очень редко, живет в Петербурге. Но много лет работал в отделе внешних церковных сношений, автор многих замечательных книг по Новому Завету. И я тогда спрошу так. На ваш взгляд, вот эта вот функция смерти – она действительно обязательна в мире?
Ну, в богозданном мире – да. Потому что давайте обратимся к двум мифам. Ну, слово «миф» я без всякой отрицательной коннотации использую. Это некая донаучная картина мира.
Поэтическая.
Ну, она может быть достаточно поэтической, как вот мы это находим в двух слоях закона Моисеева, в двух слоях Пятокнижия. Причем вот первый рассказ, это первая глава книги «Бытия», значит, там с первого стиха по четвертый стих второй главы. Это более поздний рассказ, даже довольно поздний, он к Священническому кодексу относится, это уже пятый век до нашей эры. А второй рассказ, он более ранний, это слой «Яхвист», где говорится о том, как человек был создан из земной пыли или из праха земного. Ну и развертывается дальнейшая картина становления человека как человека. Правда, вот апостол Павел счел, что речь идет о том, что человек вот именно там, в раю согрешил, и вот грех вошел в мир, а с грехом смерть. Но надо сказать, что эта идея достаточно маргинальна. Она действительно в первом веке нашей эры была, но она не отражает, собственно, библейскую традицию. Вот. А библейская традиция такова, что человек создан, как и животный мир, он как часть животного мира, создан смертным. Почему? Потому что он размножается половым путем, оставит человек отца своего и матери свое и прилепиться к жене своей будет двое вплоть едину.
Из уст монаха и игумена это особенно как-то красиво у вас получается.
Ну, это библейский
текст. Женатые люди цитируют это совсем немножечко с другой интонацией.
Ну, это я не знаю. Это, вы знаете, я вам сейчас скажу, почему я так это, может быть, действительно пафосно цитирую, потому что сейчас вот новая тенденция в нашей стране и в нашей церкви. И мне неоднократно молодые батюшки вот жаловались, что к ним подходят дамы, ну, скажем так, уже или постфертильного возраста, или еще даже не старые, и говорят, вы представляете, мой сын женился, и жену он любит больше, чем меня. Вот. Ну, и после этого следует эта цитата.
Чудно.
Вот, другое дело, что встает вопрос. А простите, вы для кого его родили? Как для кого? Для себя? Нет. Значит, дальше следующий момент. Если речь идет о христианском сознании, то мы детей рождаем для Господа. Так, если речь идет о секулярном сознании, самом светском, самом атеистическом, то мы рождаем его для общества, нового члена общества. Ну, а как же мы хотим пенсию получать? Кто-то же должен трудиться, чтобы, так сказать, нас социально обеспечивать.
Так. Вот. И тут приходит смерть, и всем этим планом кладет
нет,
один...
Нет, смерть приходит, допустим, вот предыдущему поколению, поколению наших родителей, потом приходит наша смерть. Ну и так вот, собственно, род продолжается. И вот, скажем, вот в этом рассказе он более поздний, но он отражает более продвинутую, что ли, картину мировоззренческую, где вот, ну, вот, начинается он «Вначале сотворил Бог небо и землю». Ну или «Вначале, когда Бог творил небо и землю». Такая тоже есть интерпретация. И вот там опять-таки говорится как, что в ряду с прочим животным миром уже как завершение, ну, кто-то скажет, эволюции, творится человек, сотворим человека по образу нашему, как подобие наше. Вот это будет точный и правильный перевод с еврейского, потому что по образу и по подобию – это образ и подобие – это разные вещи. Подобие – это подобие, образ – это тождество. То есть вот Бог берется как образец, и по нему творится человек.
Если Бог бессмертен, то мы по его...
А вот, вот, так вот в том-то и дело, что человек поэтому Богу не тождественен, поскольку он как существо такое психофизическое, он смертен. И он, поскольку размножается половым путем, то есть уже в нем вот этот закон смертности заложен. И там как сказано, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обратите внимание, наполняйте, но земля не переполняется. Именно за счет того, что происходит смена поколений. То есть тут дается достаточно такая вот для древности очень, как бы мы сейчас сказали, продвинутая картина естественного мира. Вот, это один рассказ. Другой, более древний рассказ, где действительно человек, один человек, как бы содержащий в себе оба начала, и мужское, и женское. Вот тут соответствующая, так сказать, теория на сей счет есть. Творится вот в саду из праха земного. И у него, значит, два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Но вот это познание добра и зла означает познание всего. То есть полноты знания.
Но дерева смерти при этом нет.
Дерева смерти там нет. Но ему вот этому одинокому человеку, сказано, что вот если он вкусит от этого древа, то непременно умрет. То есть бессмертие ему дана как некая потенция, как некая возможность, ну, если он получит, опять же, не лишится доступа к дереву жизни. Но потом, значит, собственно говоря, происходит вот тот антропогенез, который мы... антропогенез... ну, то есть создание человека. То есть как? Что плохо человеку быть одному.
Это не создание человека, это создание женщины.
Создание женщины, да. Но, кстати, вот в первом рассказе, как сказано, мужчины создадим человека, мужчину и женщину, Бог создал их. То есть, собственно, женщина, она тоже рассматривается как человек. Здесь она рассматривается как помощник человека, но, опять-таки, она берется от его плоти, от его костей, и мы этот рассказ хорошо помним. И тут уже дальше произносится вот эта фраза, которую я процитировал, которую вот сейчас действительно мои более молодые коллеги вынуждены цитировать, когда вот приходят с таким вот недоумением, значит, вот какая-нибудь еще не старая дама говорит, что как же так, сын любит меня меньше, чем вот он женился, любит свою жену. Вот. Ну вот приходится, так сказать, с библейской точки зрения
хорошо
отвечать.
Почему тогда в книге, скажем, Экклесиаста, великий царь и мудрец, или кто там скрывался под этим именем и фамилией, говорит, кто знает судьбу человеческой души, поднимается ли она вверх или опускается вниз, как души животных? То есть нет веры в воскресение?
Ну, вы знаете, с верой в воскресение тут сложный вопрос, потому что, с одной стороны, даже вот этот рассказ, что человек лишается, ну, собственно, точнее, уже не человек, а супружеская чета. Потому что как, значит, жена съела вот плод с дерева познания, потом дала попробовать мужу. И, между прочим, вот Павел это изображает как грехопадение, и так вот в богословие это вошло, и потом понятие первородного греха появляется в IV веке, или вот оригинального греха, если вот следовать Августину. Но, скажем, вот иудейская экзегеза здесь не так это рассматривает. Она рассматривает, наоборот, становление человека как человека, который, собственно, лишившись вот этого сада рая, по сути дела, начинает жить вот той жизнью, собственно, которой живет человечество. И там вот первый акт познания, вот здесь тоже действительно вас это удивит, что я это место цитирую, но мой профессор основного богословия, архиепископ Михаил Мудюгин, очень любил это цитировать, он считал, что это вот коренное познание. Познал Адам Еву, жену свою, ну и потом вот она начинает и рождает Каина, значит, вот первого сына. И он говорит, что вот действительно познание, то есть соединение, так сказать, субъекта и объекта, ну, кто тут субъект, тот объект, тут, как говорится, можно... Ну,
владыка Михаил тоже был монах.
Ну, он нет, он был семейный человек, он монахом стал уже после того, как он обдавил. Вот. И, по крайней мере, троих детей родил. Вот, но...
Ну, я вам скажу, отец Иннокентий, почему я на этом останавливаюсь. Потому что жена моя, жизнь моя. Собственно, насколько я понимаю, в Священном Писании жизнь – это вот как бы название женщины в том числе.
Да.
Вот. Но, во-первых, меня всегда смущало, я никогда не понимал, совершенно очевидно, что женщина первична. Недавно эта наука как бы установила, но это всякому понятно, потому что если у мужчины есть деталь, которая мужчине не нужна, а нужна женщине, вот, в виде сосков, то понятно, что мы, значит, как-то вторично от нее отделились. Вот. А во-вторых, меня очень по-бытовому смущала мысль, что можно познать женщину, потому что под словом «познание» в Священном Писании может и изнасилование проходить. Вот. Но может ли один человек вообще познать другого? И любовь, она же не помогает познанию, она самодостаточная. Люблю и люблю. И чтобы я мог сказать, что я познал любимую женщину, я очень надеюсь, что она меня тоже не очень познала, а что любит вот как бы поверх непознаваемости.
Ну, видите, это уже просто разница древнего сознания и нашего современного. Я думаю, тут вот это такой момент уже чисто культурологический здесь сказывается.
Мы же говорим «познание Бога», но это же в кавычках, он же непознаваем.
Ну вот.
Любовь к Богу. А познание Бога...
Ну, Павел говорит как, что я познаю Бога так, как сам познан, но имеется в виду им.
Но это любовь, а не познание.
Да, и это познание действительно дается в любви, причем в эсхатологической перспективе. Он говорит о современном знании, в том числе и о богопознании, как о знании частичном, которое, так сказать, отойдет за ненадобностью, поскольку придет полнота знания. Но здесь важно то, что человек вступил вот на тот путь, а именно путь познания и путь знания, и, в общем-то, начался путь его богоуподобления. Но, во всяком случае, слово «грех» в Библии, опять же, вот в этой традиции яхвиста, как раз мы встречаем дальше. Когда, собственно говоря, Каин испытывает зависть к своему брату, решает его убить, и вот ему говорится эти слова, что вот грех лежит у двери, он, так сказать...
То есть я правильно понимаю, что тогда вообще первая смерть у людей – это вообще не смерть, строго говоря, а убийство?
Убийство, совершенно верно. Ну вот, если следовать этому повествованию или мифу, как кому больше нравится, но, во всяком случае, здесь заложены очень важные истины, собственно, философские, антропологические, касающиеся человека именно как человека.
Наплевать мне на истины, которые касаются человека. Мне хочется вечно жить.
Вечно жить.
И тут вдруг появляется шел, какая-то преисподняя.
Вы знаете,
есть
вот...
белье.
Вот это очень интересный вопрос. Я скажу так, что вот в моем нынешнем вот не очень здоровом теле, вот, мне бы вечно жить совершенно бы не хотелось. И я скажу вам более того, я имел опыт знакомства с очень пожилыми людьми, которым было больше 100 лет, и которые вот искренне просили меня: «Батюшка, вы уж как-нибудь помолитесь, чтобы Господь меня забрал».
И я имел такой опыт, и я слышал такие слова. Но я не молился, надо сказать, в ответ на такую просьбу все-таки, потому что язык не поворачивается.
Но вот вы понимаете, в чем дело? Вот та самая вечная жизнь, которая обещана нам Христом, но если следовать Новому Завету, и которая, в общем-то, вот указания на нее, они есть в библейской традиции. Потому что даже то, что вот это дерево жизни, которое позволяет жить вечно, и которому доступа был лишен, собственно говоря, человек и его жена, потому что Адам вот во второй, в третьей главе, там с пятой главы только это уже как собственное имя человека, а здесь это просто Адам – это человек.
А Ева – это жизнь.
А Ева – это жизнь, да, дающая жизнь.
То есть Ева по-нашему, по-русски будет Зоя.
Ну, Хава, да, по-еврейски, да, и вот дающая жизнь. И там, как вот, значит, он лишен возможности доступа, раз он вступил на путь познания, но, тем не менее, это дерево уже появляется в книге, но так получилось, что она в каноне христианском заняла последнее место в книге Откровения, где она становится целым таким бульваром, что ли, где растут вот эти деревья.
Ох, отец, найдите, нет в апокалипсисе слова «бульвар».
Нет, там этого слова нет, но там как бы картина, которая рисуется, то есть это не одно дерево, а это...
Садовое кольцо.
Ну, если хотите,
чудно.
Да.
Но тогда идет следующий вопрос, потому что, в конце концов, вот к вопросу о людях, которые действительно за 100, а иногда это и 70, а может быть и 50. И человек хочет умереть. В конце концов, я думаю, любое самоубийство отсюда вырастает. Я почему откажусь молиться об этом? Потому что если человек не умирает, мне кажется, что это он себе не... Вот он еще не готов войти в смерть. Он себя не отпускает. Значит, ему нужно что-то себе еще сказать, очень важное. И сказать, мне кажется, вот почему. Потому что если бы смерть была синонимом небытию, это одно. Но если это по христианскому все-таки взгляду, ведь открывая Бога, открывая бесконечность, мы при этом открываем отсутствие конечного. Для христианина, я думаю, для иудеев тоже, смерть – это не нулевое состояние. Это не небытие. Это может быть как черная дыра, куда можно вечно падать. Вот. Но это не исчезновение. Отсюда вот этот образ в евангельскую эпоху, но он и в раввинистической литературе, образ ада, как преисподней. Отсюда у хасидов эти пейсы, потому что сказал учитель, что я вас вы будете держаться за мои пейсы, и я вас выдерну из преисподней. Значит, смерть не нулевое состояние. Есть вот ад.
Вы понимаете, в чем дело? Тут вот разные есть воззрения, но вот коренная библейская традиция – это действительно схождение в землю, и где уже тьма, где нет размышления, где уже невозможно, так сказать, ни покаяние, ни что-то другое. И вы знаете, тут уже интересно, потому что, допустим, скажем, в Евангелии Луки есть притча о богаче и Лазаре, которая совершенно выпадает из библейской традиции, но здесь видят вот египетское влияние, во всяком случае, вот уже некий синкретизм, когда приходит другое представление, что есть царство мертвых, в которых возможны вот какие-то такие вот коллизии, которые мы встречаем в этой притче. Потому что, допустим, для Павла, который вот стоял в данном случае на такой библейской точке зрения, на традиционной, для него, он говорил, смерть, жизнь для меня Христос, поэтому смерть и моя выгода. Ну, или вот смерть приобретения, если в синодальном переводе. И что имелось в виду? Имелось в виду, что вот это самое время смерти, сколько бы он, так сказать, не был вот в этом состоянии, значит, небытия, оно обнуляется с воскресением, с его воскресением во второе пришествие Христа. То есть пройдет ли там год, пройдет ли там тысяча лет или гораздо больше, но вот, собственно, у него это представление было такое. Вот. Но потом церковная традиция приняла точку зрения, что да, есть... Значит, некая загробная участь, где-то могут быть мучения или, наоборот, блаженство, и там что-то может быть. Хотя, собственно говоря, если держаться традиции вот Иисуса и Павла, что жизнь возможна только в теле, но другое дело, что это тело по воскресенье будет иным. Но вот Павел его называет телом духовным, то есть которое уже не подвержено тем законам естественным, которым живет человечество. И, в частности, это очень интересно, его ответ саддукеям на искусительный вопрос. Вот если следовать закону левиратного брака, то вот женщина оказалась семь раз замужем за братьями, которые умирали, не оставляя семьи, то есть не оставляя потом, чья она будет женой. Он говорит, что вот там, значит, в новом бытии никто не женится, не выходит замуж, а живут как ангелы на небесах. То есть вот это часто тоже бывает, особенно в молодежи среде духовен задает вопрос, а будет ли на вот в будущей жизни половая жизнь? Но приходится народу говорить, что нет, ее там не будет, потому что вот, собственно, там и иные законы бытия.
То есть надо успеть здесь. К чему мы призываем?
Нет, я ничего не призываю, я просто говорю вот Писание. Вот. Опять-таки, это вопрос веры. Здесь я никаких доказательств привести, естественно, не могу. Но вот если следовать Иисусу и Павлу, то это так.
Мне кажется, что все-таки Бог неизменный в своих решениях, так говорит Писание и наша интуиция. Если уж он сказал «плодитесь, размножайтесь», то он это сказал раз и навсегда. Значит, в втором пришествии Господь возвращает нас.
Нет, вот вы знаете, именно там сказано, как ангелы на небесах, вот Иисус говорит.
Но это саддукеи.
А плодиться, размножаться – это в этой вот исторической жизни.
Я думаю, что это саддукеи им отдельно.
А что касается, понимаете, вот раз и навсегда, ну, не знаю. Дело в том, что из библейской традиции это не следует. Это уже какая-то догматика. Да? Причем даже не иудейская, а такая позднехристианская. Вот.
Но давайте от теории вот все-таки ближе к практике, потому что в реальной христианской православной именно традиции, русской особенно, был даже ведь целый жанр описания последних дней праведника. Угу. Вот самый ранний русский памятник – это конец 15 века, сказание о смерти Пафнутия Боровского. Угу. Там как вот Евангелие про Страстную неделю, вот последние месяцы, особенно последние дни – у Достоевского это аукнулось в «Братьях Карамазовых». Вот не важно, как человек прожил жизнь, важно последний день, последние минуты. Отсюда и заботы там о предсмертной исповеди и так далее. У Радищева записка про его друга, сокурсника в Германии. Вот как он умер, каждый вздох фиксируется. Вот опять к вопросу о тяжело умирающих людях, о немогущих умереть. Умереть с достоинством. И было поверье, что если больной перед смертью, значит, как-то вот так нервничает и вот дергается, то вокруг него бесы, и они за душой пришли. А если, значит, хорошо, вот так благостно, то это ангелы пришли и душеньку сразу на небесах. Вот. А мне все-таки какой-то большой вопрос в этой связи, потому что значит смерть праведника? Вот и за каждым воскресным богослужением молятся о последнем вздохе, чтобы он был мирный. Угу. А что это значит мирный? Вот. От нас ли это зависит? А если у человека тяжелая болезнь и нету обезболивающих?
Вот. Это вот важный момент. Потому что действительно жизнь обесмысливается просто, вот когда несовместимая с ней боль.
Недавно меня спросили, точнее, вот в похвалу сказали, вот перечислили, там, митрополит Антоний Блум, который умер от рака в германской клинике, Екатерина Юрьевна Генева, Царство Небесное, прихожанка отца Александра меня, который, ну, три года практически публично, не переставая быть директором библиотеки, вот, умирала, лечила и умирала от рака. Вот. И говорит, вот с каким достоинством? А я подумал, а как можно умереть не с достоинством? Вот что значит, вот человек узнал, что у него рак, и не с достоинством? Как это? Вот вы это себе представляете?
Ну, вот, видимо, имеется в виду какие-то процессы, вот, ну, скажем, неэстетические, когда человек вот разлагается, что называется, ну, заживо, да, когда отец его там зловоние, допустим,
исходит. Ну, не знаю, это я вообще за скобки выношу, это же не зависит от нас.
Ну, и нет, это понятно.
Вот, это вопрос медицинского ухода.
Это все правильно.
Это душевные категории, я так думаю, выбор.
Это вот, верно.
Вот может человек недостойно принять болезнь, слабость и смерть? Ну, вспомните фильм «Остров». Он такой странный по ряду моментов, но, по крайней мере, там вот человек из-за боязни смерти предает друга. И потом всю жизнь кается. На мой взгляд, напрасно, потому что предательство в таких обстоятельствах вина на эсэсовца, который наставил пушку. Вот, человек не может это выдержать, слишком большое испытание. Вот, но это, по крайней мере, вот, недостойное поведение. Вот. А что значит достойно принять смерть? Ведь у вас, я так понял, слово о слабом здоровье. Угу. Проблема актуальная?
Ну, проблема актуальная. Но вы знаете, я вам скажу, что я вот понял вот эту проблему, когда у меня был приступ, в общем-то, не смертельной болезни, вот, а именно остеохондроза. И причем, значит, мне потом сказали, что лечить это никак нельзя, что вот там есть какие-то мази, есть какие-то эти. Ну, слава богу, это все прошло, но, во всяком случае, это был очень важный опыт, почему действительно люди настаивают в цивилизованном мире на эвтаназии, почему люди вот хотят уйти, потому что вот действительно у них боль, которая хроническая, которая несовместимая, собственно говоря, с жизнью.
Мне казалось, что эвтаназия, которая, кстати, вот давеча упоминалась во время встречи Папы и Патриарха отдельной строкой, все-таки чаще ассоциируется в обсуждении с уже как бы приступившей смертью. Человек – овощ. Он не может выбирать, он должен заранее заботиться, там, подписать бумагу. Но в этом отношении он уже как бы недееспособен. Вот. С другой стороны, когда меня просили однажды отпеть человека, покончившего с собой из-за мучительной боли при онкологии и отсутствии лекарств, 85 лет, герой войны. Вот. И я не отказался и не стал требовать справок, потому что эта боль, она делает человека невменяемым. А если он невменяем, то ему самоубийство не вменяется в вину.
Ну, дело в том, что здесь нужно знать одну очень простую вещь. В библейской традиции нигде вот самоубийство не осуждается. Оно рассматривается как трагедия. Человек, оказавшийся вот, ну, в состоянии, может быть, богооставленности, как Саул, например.
Мне кажется, что иногда, если уж вы меня поправите, конечно, но мне кажется, что в Ветхом Завете самоубийство иногда рассматривается как подвиг. Самсон.
Ну да, а в иных случаях как подвиг.
Герои сопротивления римлянам.
Да. Теперь даже возьмем в Новом Завете вот одна из версий о конце Иуды, что он раскаялся и удавился. То есть он исполнил в отношении себя тот приговор, который должен был вынести Синедрион за то, что он пролил кровь неповинную, то есть сделал ложный донос.
Мне кажется, что раскаяние означает открыть себя Богу.
Ну,
и
дело в том, что
тогда и принятие Божье прощение.
Раскаяние в данном случае – это понести законное наказание.
То есть, нет, раскаяние – сказать: «Господи, помилуй».
Но это уже, понимаете, позднейшая христианская интерпретация. И так вот меня учили в детстве, да, от московские очень милые батюшки, я их с радостью вспоминаю, они уже все покойные, которые вот так вот…
И это вас радует.
Нет, меня это не радует, просто я вспоминаю, чему меня учили. Но потом я понял очень простую вещь, что откуда вот это отношение к самоубийству в церкви? Оно с Римской империей, когда империя теряла там рекрута, теряла налогоплательщика, и отсюда вот, собственно говоря, вот все эти прещения, то, что нельзя на месте общественного погребения его погребать, ну и, соответственно, тут сервильная церковь перестала, значит, таких людей отпевать.
Вспоминается Эмиль Дюркгейм, основатель социологии, один из классиков социологии, и основатель суицидологии. У него монография 900, по-моему, 2-го года «Самоубийство». И у него эталонный самоубийца – это Господь Иисус Христос, потому что знал, на что идет.
Совершенно верно. Совершенно верно. Да, это был сознательный выбор. И в этом отношении он был впереди, кстати, вот тогдашних исследователей Нового Завета. Причем как уже, так сказать, закончивших свою карьеру, так и только вот начинавших, как, например, Рудольф Бультман, который вот у него всю жизнь, он прожил долгую жизнь, 92 года прожил, и вот его волновало, что знал ли Иисус свой конец. И вот для него этот вопрос, ответ был
нечем. А как это, как в Евангелии, по-моему, дан ответ прямым текстом? Подходя к Иерусалиму, сказал, что Сыну Человеческому надлежит быть предану, распятую, и через три дня поднимется.
Ну, вот вы знаете, дело в том, что как раз исследователи полагают, что это он сказал ученикам уже на последнем ужине. Вот, то есть, да. Вот он раскрыл свою мессианскую тайну. А, собственно говоря, вот выбор Иисуса, он состоял именно в мессианской манифестации, когда он стал изгонять торгующих вот из двора язычников Иерусалимского храма. И действительно, это был тот повод, что вот тогдашнее саддукейское руководство храмовое испугалось. Ну, во-первых, то, что это подымет некое такое народное движение, потому что, в общем, вот эта торговля, она возмущала многих. Ну и, во-вторых, что это брошен, в общем, как бы им вызов, что действительно это, вот это, этого ждут именно как раз от Мессии. Ну, а это давало повод уже выдать Иисуса римской власти, которая могла, собственно, вот сделать то, что она сделала. То есть, вернее, она не то, что могла, она в любом случае должна была это сделать.
Не должна была. Всегда можно помиловать. Всегда. Не переубеждайте меня. И Понтий Пилат мог помиловать. Совершенно мог.
Ну, опять-таки, мы знаем, в какой коллизии он, ну, согласно тому же Евангелию Иоанна.
Да какая коллизия? С одной стороны, тебя жена просит, а с другой стороны, толпа. Ты с кем ночью будешь спать? С толпой или с женой?
Ну, вы понимаете, вот эпизод с женой, опять же, насколько он историчен. Здесь вот вопрос...
Вот это опять рассуждение монаха. Да. А женатый человек вроде меня знает, что эпизод явно достоверный, потому что это вот так строится семейная жизнь. Очень убедительный эпизод. Но интереснее другое. Вот Господь говорит ученикам, что Сыну Человеческому, причем там явно речь идет с большой буквы оба слова, вот какой-то исполинский, такой вот мифологический, ожидаемый Сын Человеческий, у которого голова упирается в облака, а ноги попираются в дно. И ему надлежит быть убитым и воскреснуть. Ученики начинают обсуждать, как это может быть. А что им, собственно, непонятно?
Вы знаете, дело в том, что в устах Иисуса, исторического Иисуса, как в устах Павла, засвидетельствованного в его посланиях, нет этого термина «сын человеческий». Он взят из псевдоэпиграфического, то есть не принадлежащего вот автору, который в заглавии стоит в книге Даниила. Но Даниил, который был в Вавилонском плену, и вот автор, который писал уже где-то во втором веке до нашей эры, это разные люди. И там действительно есть выражение «как бы сын человечества», то есть похожий на человека.
Окей, но все равно.
И почему... в качестве мессианского термина это доказано, причем достаточно наглядно в... В межзаветном иудаизме этот термин стал употребляться где-то в 50-е годы. То есть во времена Иисуса он не употреблялся.
Может быть.
И уже позднее, когда писались Евангелия, это вставили.
Потому что
Павла, который очень внимателен как раз к христологии, очень внимателен к тому, что Иисус говорил, чему он учил, нигде этого термина нет.
Возможно. Но термин, ладно, почему ученики удивились? Что, разве не понятно, что человек может воскреснуть? Они же не саддукеи, они веровали в воскресение. И вдруг удивляются.
Ну, вы знаете, вот дело в том, что вот этот эпизод, о котором вы говорите, это тоже поздняя вставка, уже чисто теологическая, потому что, собственно, свою мессианскую тайну Иисус открыл ученикам, это в Евангелии от Иоанна как раз показано, потому что там есть места, где мы слышим подлинный голос Иисуса. Он действительно оказывается в позднейшем обрамлении, но он там есть. Вот, собственно, после ужина, который не был пасхальным, потому что Пасха была на следующий день. И, собственно, вот Павел тоже свидетельствует в пользу этого, говоря, что наша Пасха Христос заклан за нас. То есть это, он есть вот пасхальный ягненок. Вот. И, собственно, смерть Христа на кресте, согласно Евангелию, происходит именно тогда, когда на храмовой горе священники начинают резать пасхальных ягнят. Уже позднее, когда не в иудейской среде, а уже в диаспоре писались вот известные синоптические Евангелия, там сделали из этого пасхальный ужин. Но это вот было не так, это просто был ужин.
Окей, но это детали. Да. Остается все равно факт. Люди ждут кого-то очень сильного. Вот. И вдруг этот сильный говорит им, что он умрет.
Ну, дело в том, что вот в той беседе, которая описана у Иоанна, там Иисус, да, он говорит, что я ухожу к Отцу и вернусь к вам. То есть там даже это несколько так эвфемистично, то есть иносказательно представлено. И вот как раз там-то и говорится именно о том, что вот он будет тот, кто будет первый воскрешен из мертвых. Ну и, соответственно, воплотится вот эта известная им действительно идея воскресения мертвых и уже явление Мессии, значит, со всеми святыми. Ну, то, что мы пророка Михея находим, то, о чем потом будет Павел писать в первом послании к Фессалоникийцам.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. И у нас в гостях отец Иннокентий Павлов, православный богослов, автор множества книг о Новом Завете и о раннем христианстве. Простейший вопрос, который, к сожалению, обычно задают дети, или люди очень далекие от христианства, который, вообще-то, вот я вам и задаю.
Да.
А нельзя было на кривой ли козе, на молодом ли осленке объехать смерть? Но если ты Бог, если ты Сын Божий, если ты воскресил Лазаря, воскрешал того, воскрешал эту девочку, а зачем это надо, смерть? Будь бессмертным, правь миром, за 2000 лет ты всех, и мы бы сейчас жили, никакого рая не надо. Зачем понадобилось умирать?
Вы знаете, интересный вопрос. Но что касается вот этих эпизодов с воскрешением Лазаря или вот...
Только не говорите мне, что это тоже все позднее.
Нет, позднее, и это уже мифология.
Чего не хватит, что
все у вас позднейшие вставки? Потому что греческий мир ждал божественного мужа, чудотворца, который бы также исцелял, как вот такой вот у них был божественный муж Асклепий, который вот считался богом медицины.
Отсюда слово «склеп», место для покойников.
И отсюда вот уже ушло поколение самовидцев, и начинаются вот эти рассказы. Кстати, в иудео-христианской среде их очень любили, там другое суеверие появляется, что на Иисуса стали смотреть как на вот еврейских целителей и стали молиться ему, так сказать, его там не спасла, не, допустим, здоровье. Но Павел об этом говорит, что если мы только в этой жизни, вот при нем это начинается, он это не приветствует, положили свою надежду на Христа, то мы несчастнее всех людей.
Рассказы о воскрешении мертвых есть и в Ветхом Завете.
Нет, есть.
Зачем
есть
Богу?
Да,
почему бы не прийти сразу в сияние и так далее? Зачем нужна смерть перед воскресеньем?
Ну, вот вы знаете, это уже, как раз у Павла эта тема хорошо разработана. И в послании к римлянам...
Не
и...
надо про Павла, отец Иннокентий. Да. Скажите от себя. Ага. Вы бы не предпочли вот из этой жизни в вечную и вырезать смерть, и склеить, как вот в киноленте можно вырезать эпизодик и склеить. Вам что, очень нравится на Каширку в онкоцентр ездить?
Ну, вы знаете, я туда езжу редко, только вот как бы это самое, провести эти контрольные замеры.
Ну, это, слава богу, значит, все-таки...
Ну, я единственное понял так, что смерти бояться не надо, потому что...
Вы это поняли, узнав диагноз, или узнав, что удачно...
Нет, это я понял, когда мне сделали общий наркоз. И я на какое-то время, как потом оказалось, на 3,5 часа вот как раз был в Шеоле, то есть вот в состоянии тьмы, небытия.
Вам дали какой-то плохой наркоз, если вы где-то оказались. Обычно наркоз врубает, и все.
Ну, так нет, вот я оказался вот в этом состоянии вырубленности, но я это воспринимаю как небытие. То есть уже у тебя нет ни чувства, ни размышления, ни...
То есть сказать, это... Ад для богослова, там, где нету размышлений.
Ну, это не для меня, это библейский ад. И ведь, собственно говоря, наказание грешников, если следовать, допустим, традиции Исаии, ну, вот Трита Исаии, вот эта гиена огненная.
Да.
Все думают, что это гиена, в которой душа мучается, ничего подобного. Гиена – это где сжигаются останки грешников. То есть вот этот самый помойка, значит, во враге возле Иерусалима, вот, знаменуя то, что вот их уже не ждет воскресенье.
Но если просто бы не ждет воскресенье, в античной мифологии, вот там Елисейские поля и всякое такое, это все-таки, ну, как сказать, ну, там не мучаются, там, конечно, хотят жить, и слетаются, когда приходит какой-нибудь персонаж с миской крови, но так, чтобы, ну, ведь трупный червь, который тебя вечно поедает, это что-то очень...
Да, ну давайте вот вернемся к теме воскресения. Значит, если следовать вот этой, собственно, такой магистральной библейской традиции, смерть – это окончание жизни, окончание бытия. Но воскресение, вот если, опять же, мы обратимся уже к учению Иисуса, имеет смысл тогда, когда в этой жизни достигнута, есть любовь и достигнуто общение.
Ну-ка.
Вы знаете, вот минуточку. В самом первом христианском памятнике, вот я сейчас это исследование провожу, и выйдет в этом году книга, называется «Учение», вернее, называется, ну, так, полное название «Учение Господа нашего Иисуса Христа, данное народом через 12 апостолов». Ну, или «Учение 12 апостолов», обычно по первому греческому слову называют «дидахе».
Так вот, отсюда дидактика?
Нет, дидактика не отсюда, это уже... От дидаскалос, то есть учитель, ну, то наставник, это наставление. Ну,
слово «учение» и дидаскал – это…
Нет, оно это, да, они близкие ага. да, слова, окей. Но вот дидахе – это просто учение. И там, значит, говорится так, что если вы общники или имеете общение в бессмертном, ну, имеется в виду Евхаристия, то тем более должны иметь общение в смертных вещах. Иными словами, имеется в виду, что… имущие члены общины должны помогать неимущим, но именно тем, кто не способен трудиться, ну, в силу там своих болезней.
Это что-то левацкое такое?
А?
Это что-то левацкое?
Нет, вы знаете, это как раз не левацкое. Левацкое – это будет уже в синоптических Евангелиях, где Иисус, на самом деле, он это не говорил, это ему вставили в уста, ну, во всяком случае, после 70-го года, когда часть вот, общины бежала в горы, в Галилею, их там не ждали, и они вот стали вести такую нищенскую жизнь, вот отсюда движение ибионитов, то есть нищих. И там Иисус говорит, ну, там юноша, хотя в Евангелии от евреев это не юноша, а вполне такой состоятельный человек. Значит, пойди. Продай свое имение, раздай нищим и следуй за мной. То есть это полное уже, так сказать, нарушение всех законов политической экономии. Потому что, чтобы помогать кому-то, ты должен либо зарабатывать. Вот как Павел в первом
послании
Фессалоникийцам.
Чтобы помогать кому-то, отец Иннокентий, да. Сперва надо ограбить кого-то, и потом этому ограбленному помогать.
Нет, но там уже сказано, что трудитесь своими руками, чтобы ни в чем не испытывать нужду, ну и, соответственно, помогать тем, кто трудиться не может. Там вот эта модель. Другое дело, что там были состоятельные члены, но все равно как бы их деньги работали, и это позволяло действительно оказывать помощь неимущим.
Отец Иннокентий, я, пардон, кто о чем овшивая баня? Я да. опять о сексе. Потому что вот это вот, что в воскресенье нету секса,
да.
мне кажется, это сказано только по той простой причине, о которой говорил Фрейд, что секс в нашей жизни, здесь, на Земле, в нем очень мало сексуального, эротического. Секс – это прежде всего власть, это соревнование. И экономическая жизнь с ее конкуренцией – это политэкономия, на самом деле, тоже это постоянное утверждение себя в качестве самого главного и сильного самца. То есть это не просто для социального блага, это все пронизано конкуренцией. Вот. И в этом смысле, что на небесах будете как ангелы, это не о том, будет секс или нет, но не будет вот этого извращения любви, извращения «я», как в эгоизм, в вечную борьбу. Вот это обозначается, что будете как ангелы, а не как черти. Сейчас вы как черти, и вы помираете, а в воскресенье будете как ангелы. Но в связи с этим стоит вопрос, можно ли воскреснуть и при этом, чтобы кто-то не воскрес?
Ну, вы знаете, у Павла на этот счет ответ такой. Это послание, опять же, к Римлянам в 8 главе, что сначала, значит, вот воскреснут умершие во Христе, ну, он отсюда это говорит.
Да.
И, кстати, ну, у Дидахе там текст на этом обрывается, там окончания нет.
Враги.
А?
Враги оторвали последнюю страницу.
Нет, там просто утрата произошла историческая, это часто бывает. Причем речь идет буквально там о нескольких строках.
О самых важных.
Ну, вот, не знаю. А у Павла там, как скажешь, вот все творение, причем под творением имеется в виду не мироздание, не кошечки с собачками, как вот думают некоторые, в том числе и переводчики Нового Завета.
Бердяев отказывался входить в рай без кота.
Ну да. А речь идет именно о человечестве, но не принадлежащем к Израилю и к Церкви Христа. Что вот оно стенает и мучается, как в природах, но роды – это то, что неизбежно. Неизбежность вот, значит, страданий человечества перед наступлением мессианской эры, а потом они увидят славу уже детей Божьих, то есть вот тех, кто будет воскрешен. И в конечном счете он там говорит, что все творение тоже, значит, будет избавлено от царства тления. Ну, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, об этом сказано более радикально, что Бог будет всем во всех. Вот синодальный период всем во всем, он неверен. Там не средний род, там именно мужской род. Древности так переводили, так, кстати, в славянском переводе, в Кириллом Мефодиевском. И именно, что Бог будет всем во всех. Но вот такой вот оптимизм. Ну, даже немножко для Павла странный.
Это оптимизм, по-вашему? Что? А вы на место Бога себя не поставили? Вот вам Гитлер, вот вам Сталин, Ленин, и ты и в них? Обычно это говорят так. Я с Гитлером в раю быть не собираюсь.
Да.
Вот. Тогда уж я билет и воскресенье ваше возвращаю, как сказал бы Карамазов некоторый. Вот. А никто не ставит себя на место Творца. То есть вот этих, ну и меня тоже, я бы себя в рай не пустил. Я бы себе воскресенье не разрешил, потому что не надо портить людям настроение, пускай меня в рай.
Да.
А Бог, значит, по-вашему, радостно принимает всех нас?
Вы знаете, давайте не будем решать за Бога, потому что мы лишь ему подобны, но не тождественны. Вот, по крайней мере, единственное, что нам завещено.
Но разве ненависть не есть попытка решить за Бога? Что этого в рай ни в коем случае.
Ну, наверное.
Вот мы подходим к Богу. Это как, кстати, евангельский же образ отношения жениха и невесты. Вот, либо я, либо ты, либо он.
Да.
Вот, и вот мы с Гитлером подходим к Богу, я говорю, либо он, либо я, выбирай.
Да.
Честные, открытые.
Да. Ну, вот выборы. Вы знаете, нам же что сказано, чтобы быть милостивым, прощать и не осуждать. Ну, собственно говоря, опять-таки мы это находим в подлинных словах Иисуса в Нагорной проповеди. И действительно, этим как раз мы уподобляемся Богу, который вот свое солнце возводит над грешными и над праведными и посылает дождь тоже там на неблагодарных и злых. Понимаете? Так что вот что здесь можно сказать?
Тут много можно чего сказать. И прежде всего, что, ну, как в начале программы вы сказали, что воскресенье начинается до смерти.
Да.
Это вы развиваете вот классическую для русской литературы мысль о мертвых душах, которые умирают до смерти.
Ну, вы знаете, ну, можно и так сказать тоже. Но я имел в виду другое, что на самом деле воскресение – это не есть даже какое-то новое качество, а это продолжение достигнутого в любви вот качества жизни, когда есть общение. Потому что...
Общение с кем?
А вот, вот с теми, кого ты любишь, и с теми, кто любит тебя. Дело в том, что в христианской литературе, уже достаточно поздней, средневековой, и в новом времени часто рассуждают о личном спасении. Вот. Даже, вернее, это литература скорее нового времени. Но дело все в том, что Новый Завет нам говорит об общем спасении. Вот послание Иуды, например. Общее спасение.
То есть либо все, либо никто.
Вы знаете, ну, вот если следовать Павлу, то в конечном счете получается именно так. Но здесь имеется в виду, вот нам опять-таки не дано любви тех, кого мы не видим, кто от нас далеко. Ну, правда, другое дело, что сейчас есть коммуникация, мы где-то, так сказать, у нас воля в сердце отзывается, что вот где-то люди живут плохо, где-то они голодают, где-то там идут войны.
Все. Я бы это все писал, как пишут там iPad, iPhone, ай любовь, ай сострадание. То есть это мало продуктов.
Вот. Но в древности, когда такой вот коммуникации не было, и, ну и, собственно, и сейчас, и в нашей жизни, речь идет, ну, это вы знаете, я вот сейчас упомяну Константина Петровича Победоносцева, который юной Лизе Пеленко, будущей матери Марии, сказал, знаешь, говорит, вот любить кого-то, кто далеко, это очень легко, а ты полюби ближнего, то есть тот, кто в твоей любви нуждается здесь и сейчас, и кого тебе вот Господь посылает.
Я даю справку для слушателей, что Константин Петрович Победоносцев приходился будущей матери Марии типа двоюродного деда. Было это в 906 году, ему было вот...
Нет, это было немножко раньше.
Или до революции, до. Да. Но разница у них была лет в 70. Она была 8-летняя девочка, 80-летний старец с ней на равных говорил. И когда она пересказала этот разговор папе, вот, папа довольно резко сказал, и после этого она перестала с Победоносцем общаться на такие темы, что ведь все зависит от того, как мы определяем, кто наш ближний. Вот. Победоносцеву хорошо было говорить о ближнем. Он жил в доме из 30 или 40 комнат, где самый ближний был швейцар в 30 метрах. Вот. Иди, люби швейцара. Вот. Ты выйди и найди ближнего, ты приблизься к нуждающемуся. Вот. Значит, не тот ближний, кто физически близок, а тот, куда меня Бог посылает. Идите до концов земли и ищите себе там ближних. Но если можно тогда, а можно сказать, что самый лучший рассказ о воскресении до смерти – это «Чеховская палата номер 6». Ведь главный герой, ну, понятно, что это сам Чехов, врач, который оказывается заточенным в эту палату номер 6, но он же воскресает, это же довольно оптимистический, как ни странно, рассказ. Он освобождается от лицемерия, от включенности вот во всю эту греховную, интриганскую нашу жизнь. А что еще наша жизнь? Что такое суета-свет? Он оказывается абсолютно свободным. Да, он при этом заперт, но это же действительно символ смерти. Вот ты в палате, все. Но ты же и воскрес, потому что теперь свободен. Угу. Вот. И тогда не надо ждать смерти, чтобы воскреснуть. Или как?
Ну, это интересная вообще постановка вопроса, потому что, собственно говоря, вот то качество, которое, ну, вот согласно обещаниям и Господа Иисуса, и тому, о чем пишет Павел, достигается уже в этой жизни. То есть достигается любовь, вернее, имеет место любовь, и достигается общение. То есть когда у людей все общее. И не только общность имущества, общность там веры, опять-таки, общность Евхаристии, где вот этот залог будущего воскресения принимается, но и вот переживается, собственно говоря, вот эта будущая жизнь, потому что иначе... да, и вот это...
Прошу прощения, отец Иннокентий, осталось буквально вот полторы минуты. Какая может быть общность? Вот есть реальный персонаж, похожий на персонажа палаты номер 6. Был. Ну, есть. Преподобный Максим Грек. Почти треть века в заточении, без причастия, лишенный единства с церковью, как турецкий шпион. Вот. И что? Кто воскресший? Кто был христианином? Максим Грек... Вот Михаил Триволис в миру, который сидел в этом Вологодском монастыре и мерз, и был лишен таинств. Или те, кто его лишили? Чья душа воскресшая? Риторический вопрос.
Да.
Так значит, сама смерть, в том числе в виде страданий, она тоже может быть формой воскресения?
Ну, в общем-то, одно без другого невозможно.
Но может быть смерть без воскресения?
Смерть без воскресения, ну, во крайней мере, по библейской традиции, это да, это вот удел, собственно, грешников. А что касается того, что предваряет воскресение, это удел тех, кто следует за Господом.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная смерти и воскресению. Отец Иннокентий – теолог знаменитый, всех сочинений не перечислишь. Вот сейчас, как я понимаю, выходит новая книга. Так что всем воскресенья. Вел программу Яков Кротов.
Лапарагობს радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.